разве у них есть время на этот свет, да? То слишком заняты. Свет не сходит, но как бы не болит. Я очень занятый человек. Это как рассказ про Нараду. Нарада мог дать освобождение и предложил освобождение одному человеку молодому. Он сказал, я бы принял от тебя освобождение, но уже я хочу жениться, есть девушка, я готов жениться. Поэтому не готов в этой жизни. Нарада сказал, ладно, потом этот человек женился. Нарада бессмертный, человек бессмертный. Он прожил жизнь, оставил тело, в следующей жизни воплотился собакой. Нарада снова пришел и сказал, помнишь меня? Хочешь освобождение? Еще и могу дать тебе. Собака мысленно вступила с ним в диалог, память самскары активировалась. И он сказал, я бы получил от тебя освобождение, но мне много обязанностей. Я должен сторожить дом, служить хозяину. Еще у меня знакомая собака появилась. Вот что такое наша забота. Мы всегда, эго, вернее, всегда отождествляется. Поэтому ему никогда нет времени на этот свет. Но даже если у вас есть заботы, вы можете быть миру, но не от мира. Чем бы ваши руки ни занимались, и ваша задача садхана, садхана, садхана внутри. Все практикуешь. Например, я чем бы ни занимался, стараюсь просто всегда практиковать. У меня нет сожаления о потерянном времени, а я его не теряю, я не собираюсь терять. Зачем его терять? Люди говорят, что они убивают время. Скорее правильно сказать, как Оша сказал, это время их убивает. Мы не можем убивать время. Поэтому если вы мудро поступаете, вы все время практикуете садху. Не надо терять время, надо практиковать. Где бы вы ни находились. Не думайте, что когда-то потом вот такой ретрит, поеду в Гималайи, никого не... Вот там начну садхану, вот начнется настоящая садхана. Не ждите, когда будет подходящее время, не ждите, когда будет подходящее место. Думайте так, вот это время самое подходящее, это место самое подходящее. Прямо сейчас, что мешает? Начинайте прямо сейчас. Мешает тенденция ума, он не привык так практиковать, его трудно заставить. Он очень откликается на внешнее, но если вы будете молиться, санкальпы выражать, вы сможете этому научиться. Это будет постоянно. Вокруг вас много людей, мало, вы практикуете, ваше дело садхана. Так вы будете нон-стоп практиком. Потому что садхана это не внешняя вещь, это умственная, тонкая вещь. Например, когда я служил в вооруженных силах, я думал, вооруженные силы это хорошо, но мое дело практика. Где бы я ни был, я практиковать пытался. И у меня был кабинет, я, как только все уходили, я его закрывал и начинал практиковать. Пока не заканчивалось все. И где бы я ни был, среди других людей, я думал, практика в первую очередь. Где бы вы ни работали, вы можете практиковать, с кем бы вы ни общались. Не думайте, что внешне это сильно будет вам мешать, если у вас есть санкальпа. Потому что наше предназначение – это вернуться к этому свету, а не что-то другое делать. Что-то другое – это значит забыть об этом предназначении. И если ваш ум устает, теряет какую-то нить практику, просто переключайтесь на другое. Сахаджа-крия закончилась, ее потенциал, можно мантру. Иллюзорное тело. Визуализацию божества, начитывание мантры. Исчерпал в себе потенциал визуализации. Ну, шатчакра-йога переходите. Я всем рекомендую заниматься шатчакра-йогой. Это ваше здоровье, ваши сверхъестественные способности, успех, жизненная сила, чистота каналов, чакр. Это ваша способность исцелять себя, иметь долгую жизнь. Это важно. Шатчакра-йога. И вот так, чередуя садханы, лавируя между разными садханами, вы двигаетесь. Ум устал шатчакра-йогу практиковать. Санкальпа в созерцании в движении, медитация Махашанти. И когда возникнет радость, удовольствие от практики. Больше не будет каких-то препятствий, помех, соблазнов. Вы становитесь садху. То есть вам не обязательно быть внешним йогином, там, нагабабой, ходить. Есть тайные йогины. То есть семейные саньяси – это больше тайные йогины. Тайные йогины, которые внешне себя особо не проявляют, но он знает свою садхану, он очень хороший практик. И он живет такой внешне не особо приметной жизнью. Но внутри он очень хорошо практикует. Он такой сильный практик. Это называют тайный йогин. Даже другие могут не знать об этом. Даже человек может прожить там. Другой человек может жить не годами и даже не догадываться, если он свою душу не откроет. Это настоящий йогин. Такие примеры были в жизни, например, описанные в Трипурахасе. Хималекха и Химачуда. Химачуда не мог понять, кто такая Хималекха, пока она сама его не просветила. Ситха-йогини Мадаласа и ее супруг. Тайный йогин – это тот, кто не обязательно демонстрирует свои силы, пробуждения. Он насколько захочет свою душу, настолько и раскроет. И те, кто хочет вести жизнь такого йогина, вы можете, кто имеет семейную саньясу, жить или семьями, парами, или по одному. Кто желает, может селиться вокруг Дивьялоки в ведическом поселении. Потому что для йогина важна хорошая компания. В этом смысл санги, третьей драгоценности. Кто-то будет больше медитировать, кто-то возьмет на себя какие-то ответственность за внешний мир, за помощь другим, это тоже важно. То есть, есть те, кто больше медитирует, есть те, кто больше служит другим, берут на себя какие-то обязанности, помогать другим, чтобы те могли медитировать. Каждый в соответствии с кармапхала, результатами прошлых действий.
Вот это служение другим людям, это тоже как вклад трем драгоценностям, да, как в том числе и санги, создание, расширение санги. Я правильно понимаю?
Если вы помогаете другим, связываете их с дхармой,
да,
как-то устанавливаете кармическую связь, являетесь таким звеном передаточным, это тоже да, форма такого служения. Ануграха проявляется по-разному, как учителя, как статуэтки, храмы, священные тексты, дхармацентры, ретритные помещения. Все это разные формы ануграхи, ее тела. И когда вы служите этому внешнему проявлению ануграхи, это тоже служение ануграхи, служение этому свету. Тело служит внешним образом, ум – внутренним образом через медитацию. Просто наш ум и наше тело отпали от этого света. И создали свои цели разные, планы жизни, свое видение, как бы основанное на двойственности. Все это и называется не видение, а видение. А когда ум начинает насыщаться дхармой, он как бы пробуждается, начинает понимать, в чем его сущность, счастье, куда ему идти надо. Но все равно, даже когда он понимает это, у тонких тел есть еще много тенденций. И пока эти тенденции не будут изжиты, мокша невозможна. Но Обычные люди изживают эти тенденции за сотни жизней, там тысячи жизней, даже в следующих кальпах снова получают тела. Садху стремится сжечь эти тенденции, истощить кармабхаву, так говорят, за короткое время. 7 жизней, 3 жизни или 1 ту же жизнь. Истощить их нелегко, но если есть самоотдача и умение правильно заниматься, работать с умом, созерцанием, медитацией, это происходит не за счет своих усилий, а вот за счет такого нисхождения, за счет милости.
А вот за счет тапаса,
за счет тапаси тоже истощается кармабхава. Да, тапасия, она привлекает нисхождение света за короткое время. Чем сильнее тапаси, тем сильнее нисхождение. Потому что отрешение происходит от ума, тела, воли. Если кто имеет в себе потенциал тапаси, он может ее выполнять. Однако знать свою меру, не переступать. Если ум не готов, тапаси неправильно подобранная, может тоже трудности создать. Как христиане бывают, начинают тапаси, хотят повторить подвиг святых отцов, потом входят в разные состояния, что их на цепи сажают. Потом они приходят в себя через пару лет. И потом они спокойно берут лопату, идут в огород, работают там. А если кто видит, как кто-то из молодых начинает тапаси, они злятся и говорят, Бог не хочет этого. Потому что сами имели такой опыт печали. То есть тапаси не на каждом этапе жизни. Она хороша, если вы уже сложились как йогин, утвердились в состоянии, в самоосвобождении. И тогда нормально. А если еще много кармабхавы, и ум еще не усмирился, надо очень аккуратно к тапасе приступать.
Боже, скажите, то есть вот кармабхавы, они же есть как бы и хорошие, и белая карма есть, да, и темная. То есть, допустим, потенциал встречи дхармы, встречи учителя, это ведь тоже как бы кармабхавы, да. Которых тоже нужно истощить в итоге, да?
И те, и другие надо истощить. Есть 3 вида кармабхавы. Истощить кармабхавы означает, что ум перестал проецировать нечистые ситуации, грубые материальные ситуации. И начал проецировать небеса, свет. Божественные вещи начал проецировать. Это значит, кармабхавы истощились. Пока мы проецируем в будущее разные ситуации материальные, это кармабхавы действует. Мы будем попадать в материальные миры и получать тела. Допустим, мы практикуем йогу иллюзорного тела. Мы учим ум проецировать иллюзорное тело ДТ-3, божество, себя проецировать как пустотное световое тело. И когда эта проекция усилится, она как бы начнет пересиливать тенденцию ума проецировать нечистые вещи, грубые, материальные. Это значит, кармабхава истощается. Мы постоянно творим своим умом локи, в которые мы же и попадаем. И чем чище ум, чем он больше насыщен этим нисходящим светом ануграхи, тем лучше его проекции, тем чище они, божественнее. Уму трудно вообще ничего не проецировать, не создавать. Это уровень реализации. Но хотим мы или нет, ум очень быстро работает. Вот в сновидении мы ничего не собирались проецировать, но уже в сновидении дома появились, люди и тело. Ум сработал очень быстро. Щелк, уже все сделано. Вот так творится лока. В промежуточном состоянии в барде происходит то же самое. Кто-то говорит: я не пойду, не хочу на небеса, не в чистую страну, я растворюсь в брахмане. Я говорю, как бы вашими устами медомет пить, конечно, это самое лучшее. Но просто ум работает по определенным законам, вы не сможете вот просто так их обойти. Это говорит ваше я, поверхностное, а подсознание спроецирует, и ничего не сделаешь. создаст тело, окружение, и уже попадешь на суд ямы, еще куда-нибудь. То есть ум проецирует помимо нашей воли. Это происходит помимо нашей воли, важно понять. Поэтому его важно очищать, заслуги накапливать, не пренебрегать этим. Многие думают, раз все пустота, все иллюзия, все брахман, зачем заслуги, зачем накапливать? Но это воззрение, это только воззрение. А в относительном, в поведении ум обладает сильной проецирующей силой, надо понять это. То есть ум подобен такому кинопроектору, и он очень быстро все проецирует. И вот наша задача научиться очистить так ум, чтобы он или проецировал какие-то чистые, святые вещи, или чтобы это полностью под контролем было. Это не сразу. Вот сахаджа крия, созерцание очищает ум. И йога иллюзорного тела учит проецировать чистое иллюзорное тело. И почему ум проецирует? Почему он не может остановиться? Такова его сила, и это его свойство. И он не может вообще прекратить работу. Это вселенская шакти действует. Она может действовать двояко. Либо через кармабхала, либо через чистое видение. И вот когда кармабхала истощатся, тогда все проекции ума будут светоносными. И больше не будет рождений. Будет рождение в чистых местах, в небесных местах. Но пока кармабхала не истощатся, будут проекции и рождение в грубых телах. Что такое кармабхала? Кармабхала – это настрой ума думать определенным способом. И, допустим, вы медитируете, и всплывает такое, вот хорошо бы иметь любимого человека, как-то так с ним общаться, чай пить. Раз, в уме сразу картинка такая. Это ум спроецирован. Это значит, есть кармабхала, она не истощена. Есть тенденция получить тело в будущем благодаря этой кармабхале. Такое, в ситуацию такую попасть. Другая у кого-то кармабхала, хорошо бы с кем-то повоевать, там, подраться, побить. Асурическая. И он рисует себя там, с воином, с мечом, там, японским, нунчаками. И уже ум действует таким же образом. Это тенденция получить тело такое. У кого-то кармабхала хорошо бы быть таким богатым, властным, покровительствующим, важным таким. Все это ум и кармабхалы, кармабхалы. Прошлые тенденции. Значит, в прошлом уже есть эти отпечатки. Почему мы так думаем? И они продолжаются. Истощить их означает, чтобы они утратили силу, актуальность. Чтобы они стали пустотными, как игра ума. Чтобы к ним не было никакой привязанности. И постепенно они истощаются.
Да, вы говорите, когда, допустим, у нас возникает какая-то идея, это начинает работать кармабхала. Если ее пресечь вовремя, растворить, тогда он теряет как раз в этот момент свою силу.
Да.
То есть если просто его подавлять.
Не совсем подавлять. Подавление может, конечно, ее пресечь, но тогда ваш ум, что ли, будет не удовлетворен, подсознательно снова желать этого. Так. Не подавление, а понимание пустотности того, что происходит. Это подобно тому, вот в первый миг возникновения вы не подавляете, а скорее вспоминаете пустотность, насыщаете все это светоносностью. И тогда вот эта проецирующая ситуация обесценивается, перестает забирать вашу энергию, становится иллюзорной и очищается. Как очищается? Допустим, вы решили спроецировать обладание богатством, деньгами и прочим. Но если вы находитесь в созерцании, в пустотности, тогда вы видите уже себя не человеком, а деватой, божеством. И богатство это не мирское, а духовное. Проявляются как раскрытые знаки реализации. Тогда вся ситуация становится светоносной, превращается в мандалу чистого видения.
То есть заменять одну картинку другой более
возвышенной? Не заменять, это тоже работа ума. Распознавать пустотность, и она сама будет заменяться. Это очень быстро может происходить. Что-то возникло в уме, вспыхнуло, преобразилось до божества, растворилось.
А как это внутри?
Просто оставаться в состоянии пространства. Сахаджа-крию выполнять. Это само будет происходить. Здесь не нужна визуализация. Лучший способ истощать кармабхалы – оставаться в естественном состоянии.
Практика самскара-шутхи, она тоже стирает тебя?
Практика самскара-шутхи очень эффективна. Это все равно, как вы отправились в прошлое, изменили его на машине времени. И потом здесь, в будущем, и в настоящем тоже все поменялось. Если вы серьезно выполнили практику самскара-шутхи, вы должны быть готовы к этому. Что вы вернетесь, и что-то изменится. Какие-то ненужные вещи отпадут, груз какой-то отпадет, старый кармический. Как эффект бабочки.
То, что мы напроектировали вас по того букву Хамелу, что происходит, это уже считается неплохо.
Я бы так сказал, это не совсем вы проецировали, но не ваше эго, по крайней мере. Более высокие вещи эго не способно проецировать. Это высшее я. Это тоже кармабхалы. Высокие кармабхалы высокого уровня. Но они не связаны с эгом, с грудными кармами. И здесь такой принцип. Есть то, что мы проецируем. Есть то, что проецирует коллективное сознание. А есть то, что является чисто проекцией брахмы, брахма-таттвы. Надо различать это. Допустим, какие-то глобальные вселенские процессы – это проекции Брахмы. Брахма как Творца, не вашего эго «я». Вы в этом имеете мало участия. Только если вы войдете в себя, осознаете себя как Брахму, вы можете сказать «это моя проекция». Но в общем это санкальпа Брахмы. И эта проекция исходит из высшего «я», из Атмана. Есть проекции, связанные с кармой. Человечество, локи, нации, они исходят из каузального тела, анандамайя коша. Это коллективная проекция. То есть все мы люди, допустим, так? У нас одно видение мира. Это наша коллективная проекция. Это не только ваша, как я, эго, а это всех людей общая проекция. Все, что касается глобальных вещей, это общая проекция. Мы в них участвуем по мере своих сил. А есть личная проекция, это уже ваше ближайшее окружение. Вот все, что относится к форме тела, карме нации, локи, это коллективные проекции, они исходят из каузального тела. Эти самскары очень глубокие, они находятся в анандамайя коша. А вот личные проекции, это уже астральное тело, это поменьше, поближе к ситуации, в которые вы попадаете, люди, которые к вам притягиваются. И вот эти самскары и кармабхалы находятся в астральном теле. Сначала мы истощаем самскары и кармабхалы в астральном теле, затем в каузальном теле. То есть сначала личная карма освобождается, потом карма рода, нации, человечества. Когда карма человечества освобождается, выходишь из человеческой проекции, становишься другим, или деватой, то и ракшасом.
Гуру, вот семейные саньясы, когда рождаются дети, ну и будут рождаться, ваша рекомендация воспитания таких детей, которые вот, как говорится, им посчастливится изначально уже попасть в такую семью, вот, могут ли родители особым подходом, как говорится, помочь им встать сразу на истинный путь, ну и все, что с этим связано.
Детей надо зачинать в правильном состоянии ума. То есть это должно быть садхана. Если будет это как садхана, как молитва, тогда высокая душа притянется. А если это будет просто как удовольствие, то обычная душа. уже с этого момента начинается воспитание. Какую душу вы хотите иметь. И затем просто нужно создавать связи, как можно больше связей со святыми, святыми вещами. Например, изучать можно вместе мифологию. Но это должно быть легко, добровольно, как игра, а не как что-то обязательное. То есть это не должно напрягать. И просто создавая связи с божествами, святыми, учителями, знакомя со структурой мира человека, какие-то объясняя элементарные практики, вы открываете такой душе дорогу к совершенству. А дальше уже от вас много не зависит. Она выберет свой путь сама. То есть она сама должна выбрать. Если вы за другого выберете этот путь, то она даже если пойдет вначале, потом взбунтуется все равно, когда ее сознание к душе станет. Но вот создать условия, открыть такой путь, вот что от вас зависит. Пример очень важен. Личность родителя очень важна. Он действует как вторичная причина, которая активирует некое самскары, тонкое тело человека. И лучший способ обучения и воспитания личным примером. Если ребенок видит, что отец делает пранаямы, медитирует, он ему просто подражает. Если он видит, что родители в сатве, соблюдают какие-то принципы, ведут чистый образ жизни, и они делятся философией, он просто это перенимает. Конечно, важно душу ребенка не отпускать на произвол. Надо тонко, вот так вводить его в духовный мир.